Атаман преподал своим посланникам тот взгляд, что он считает, что союзники и особенно Франция обязаны помочь России в борьбе с большевиками, что это ее нравственный долг, и что донские казаки верят в глубокую порядочность французской нации, которая не откажется в уплате по векселю. Атаман настаивал на полной самостоятельности донского войска до тех пор, пока не явится настоящее российское правительство, будь то император или президент, или соберется полномочное учредительное собрание. И атаман не признавал генерала Деникина ни за диктатора, ни за полноправного главнокомандующего, но смотрел на него только как на командующего союзной армией. Посланные им люди были строевые офицеры, полковник Янов, при том же был пылкий, несколько экзальтированный, влюбленный в Дон человек, гордый победами и успехами донских казаков. Когда донские посланцы прибыли в Яссы, ясское заседание там уже закончилось. Генерала Франше де Эспре в Яссах не было, и вместо него был генерал Бертелло. У Бертелло были уже готовые инструкции. В Версале было решено признать одного вождя, и этим вождем был заочно признан генерал Деникин. С ним шла слава кристальной чистоты и верности союзникам. Он глубоко ненавидел немцев. Его агенты уже были при французском командовании. Они доложили об измене гетмана Скоропадского России, они нарисовали донское войско полубольшевистским государством, руководимым немцами, не имеющим никакой армии, словом, катита неглижабль, малочисленным. А донского атамана, как ставленника и клеврета императора Вильгельма. Все это было высказано генералом Бертелло на первом приеме Сазонову и Янову и встретило с их стороны горячий страстный отпор. Может быть, слишком горячий и более страстный, нежели позволяли требования дипломатии. Были сказаны упреки по адресу добровольческой армии. Было сказано, что самым бытием своим добровольческая армия обязана донскому войску и немцам. Расстались холодно, и дальнейшие переговоры прервались. Только благодаря глубокому такту генерала Щербачева и его примирительной политике через 3 дня генералу Сазонову удалось добиться вторичного свидания с генералом Бертелло, на котором все шероховатости были сглажены, и Дону была обещана помощь в одинаковой мере с добровольческой армией. Там же было выяснено, что Украина непременно вся будет занята иноземными войсками. Или союзники принудят оставить там германские войска, или Украина будет занята англо-французской армией. Помощь была обещана широкая. Готовилась к перевозке на юг России вся Салоникская армия. От союзников веяло победой, и донские посланники вынесли то убеждение, что победители Германии сокрушат и большевиков. Относительно присылки на Дон своих представителей генерал Бертелло высказался осторожно. Представители будут посланы в Новороссийск генералу Деникину. На Дон же никого посылать не предполагается, так как донское войско рассматривалось в Версале как часть добровольческой армии. Донесения об этом успокоили атамана за его левый фланг Украину. И атаман приказал взять 36-ю донскую дивизию из района Каменской станицы для усиления Царицынского направления, где ожидали только прибытия купленных у немцев 12-6-дюймовых морских орудий «Кане», платформы и установки для которых были уже готовы и собраны в Таганроге. За пушками этими был послан в Севастополь донской пароход «Сосиете».